Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Ола,
ніхао,
честь,
алоха,
каліністра,
привіт,
хеллоу.
Ми можемо привітатися на десятках мов світу.
Ми знаємо мандрівників десятками країн світу.
Подорожі перевіряємо на собі і на дійних спецагентах.
Ти теж можеш ним стати. Пакуй валізу.
Приєднуйся.
Друзья, какой сегодня хороший день. Наслаждалась погодой, шла по парку, улыбалась всем прохожим, здоровалась, кстати, с ними тоже. И, да, странная реакция порой была. Вот не такая, как в Европе, что все это принято даже с незнакомыми поприветствоваться.
Скільки косих поглядів і прямих ти зустріла?
Разные, разные. То есть кто-то мне в ответ тоже улыбнулся, а кто-то подозрительно посмотрел и убежал от меня. И вообще, знаешь, так иду, такие листочки под ногами, дети играют. Захотелось прямо их пофотографировать. А собак сколько много. Ты же знаешь, как я люблю животных. И я, в общем, пыталась со всеми наладить коммуникацию.
О, а це, до речі, небезпечно, тому що ти знаєш, що не можна фотографувати дітей без дозволу їх батьків. І з тваринками теж не всі погоджуються, аби ви фотографувалися або якось зазнімали цей процес.
Ой, Юля, что тебе сказать? Сколько у нас в Украине моментов нужно знать, и правил, и каких-то, в общем, нужно быть осторожным. Что же говорить о поездках за границу, когда есть и там свои негласные правила, и какие-то культурные особенности. Поэтому сегодня мы пригласили не зря нашего замечательного гостя, пару слов о нем, Артур Надиев. Он специалист, я бы так сказала, по межкультурной коммуникации и такой понятие, как культурный интеллект. Вот я от него вообще это понятие на днях услышала, и мы сегодня поговорим, что это такое. Узнаем об его опыте, так как он жил и учился 9 лет в Китае, и также очень много стажировался, ездил в разные страны, в Канаде в частности да. был, и вообще путешественник, я знаю, вот только совсем недавно уже успел где-то побывать, вернулся в Украину. Поэтому мы тебя приветствуем, Артур.
Добрый вечер.
Да, вот пару слов про Артура. Вот смотрите, очень вот видно, что сидит такой образованный, вежливый молодой человек. Вот для меня Артур — это такой, взгляд со стороны, да, о нем дипломат, культурный, абсолютно такой образованный молодой человек, с которым всегда приятно пообщаться. И мы рады, что ты нашел время и попал к нам в студию.
Да, спасибо за приглашение. Я аж весь покраснел, столько хороших слов сказано.
А вот, власне, про те, яким чином не червоніти і приймати компліменти в свій бік, як вести себе на прийомах в студіях. І не тільки. Говоримо сьогодні, друзі. З вами Юлія Скоробагач, Таня Пінчук, наш експерт і супермандрівник, а також «Пакуй валізу», куди ви можете зателефонувати або написати ваші коментарі і історії прямо під цим відео у Фейсбуці або в YouTube.
Вот мне кажется, что комплименты принято делать везде, что нету таких стран, вот как-то вы думаете, что это не
международная норма
делать комплименты? Подумалось мне.
Как бы да, как бы все любят слышать хорошие слова о себе, но сама реакция на комплименты, она отличается. И также отличаются те способы, какими комплименты выражаются, и что принято, и что не принято замечать в людях. Например, как бы в западных странах, в Америке, в Западной Европе лучше не делать комплимент насчет внешности, а подметить, возможно, красивый наряд или красивые туфли или еще что-то.
То есть, угу. Тобто не казати, що у тебе красиве волосся або ти гарно виглядаєш в цілому, а казати, тобі дуже пасує ця сукня.
Да, как бы у нас, я думаю, мы чаще делаем комплименты: у тебя такие красивые глаза, или у тебя красивые волосы, или еще что-то, угу. Да, ой, ты похудел. А на Западе это как бы не очень принято. Это такие еще щепетильные, чувствительные темы.
То есть не акцентировать на внешности, да. Потому что кого-то это может...
На физиологии деле... нет. Mm-hmm. А то, что человек, может быть, носит или красивый
какие-то
портфель.
Какие-то приобретенные качества, возможно, да? Или то, что человек сделал своими руками.
Да.
Правда?
Да. А в Китае, например, очень часто люди когда если давно не встречались, они говорят: «Ой, ты так похудел», или они могут сказать: «Ты такой худой», или «Ты поправился». То есть как бы наоборот.
Человек услышит, возможно, другое.
Да, он слышит другое, да, но для них это не есть чувствительной темой, и они не обижаются, но обычно на комплименты в Китае они всегда отнекиваются, говорят: «Нет-нет-нет, как бы, что вы рассказываете, я не такой, я не такая». Как бы там не принято сразу принимать комплименты. Если мы говорим «спасибо» в ответ зачастую, то там, если сказать «спасибо», это будет сильно дерзко. Как бы очень нескромно согласиться с комплиментом так напрямую.
Мне кажется, что я из Китая. Потому что, вот, к сожалению, не умею принимать иногда комплименты. Начинаю отнекиваться. Да что вот это так случайно получилось? А, кстати, вот интересное, да,
абсолютно
такое наблюдение.
І цікава тема. І я думаю, що сьогодні вона як ніколи вписується. Адже коли ми приїжджаємо кудись або когось зустрічаємо, як правило, ти хочеш встановити приятельські стосунки. Ну, принаймні, доброзичливі. І однозначно перше це що? Це посміхнутися, зробити комплімент або якимось чином приємність висловити. То як це зробити, як ви гадаєте, як зробити це максимально толерантно, правильно у всіх винятках і випадках, аби це підійшло всім, незважаючи на народність? Що треба сказати?
Это очень сложный вопрос, потому что я не думаю, что есть какие-то универсальные формулы, потому что все культуры разные.
А я знаю.
І, ну, поделитесь.
А я знаю. Я думаю, що будь-кому буде приємно, коли йому скажуть, що дуже рада вас бачити, що це надзвичайно приємно зараз зустрічати, і що це такі приємні клопоти. Я дуже чекала цієї зустрічі. Мабуть, я так підозрюю по собі, що коли мені так скажуть, що мене очікували, що там щось таке приготовлене, то я однозначно уже відчую, що це така турбота і увага.
Как бы и да, и нет, опять-таки, я думаю, по культуре.
Можна поспорити, правда?
Да, абсолютно можна поспорити, потому що, опять-таки, исходя из моего опыта жизни в Китае, если вы проявляете чересчур большое внимание и как-то пытаетесь сильно уж так сделать комплименты, то люди будут думать, что у вас есть какой-то план, у вас есть скрытая цель.
Что вы лицемерите.
Нет, даже не то, что лицемерите, а то, что вы что-то хотите от них. Вот. И поэтому они будут вас сторониться.
Кстати, вот не планировала об этом говорить, но читала сегодня отзывы людей, которые жили в Китае. Они говорят: да, говорят, китайская мудрость, но на самом деле китайцы, говорят, еще те хитруны. Они могут так и польстить, когда что-то надо. То есть, в принципе, то, что Артур говорит, есть в этом смысл. Но это везде так, правда? Когда
абсолютно людская якость, по-моему.
Человеку что-то нужно, он пытается найти подход. А, собственно, возвращаясь к нашей теме, хотела задать вопрос вот Артуру о твоем вот этом направлении. Межкультурная коммуникация, культурный интеллект и международные вообще отношения как таковые, я так понимаю, ты очень долго этому вопросу уделял время. Почему выбрал вот эту специализацию или направление? Что тебя вообще побудило? Потому что это очень интересно. И как ты
спасибо.
К этому пришел?
Спасибо за вопрос. Я сейчас учусь в докторантуре по специальности международные отношения, но я как бы... Эта специальность, она не фокусируется на межкультурной коммуникации. Но потому что я жил 9 лет в Китае, и я был в таком интернациональном контексте там. Были китайцы, были африканцы из разных стран, были разные европейцы, из Америки были люди. И так как я там помогал управлять некоторыми проектами, то мне приходилось учиться на ошибках или учиться на каких-то позитивных примерах. И я понял, что навыки межкультурной коммуникации и общения – это ключевые.
Освоение. И что они освоены, так уже?
Ну, как бы я не могу сказать, что они полностью, да, это такой процесс на всю жизнь, на протяжении всей жизни нужно этому учиться, потому что это контакты с людьми, а люди все разные. Вот. Но не зная основ межкультурной коммуникации, и я, кстати, я 2 года преподавал межкультурную коммуникацию в университете в Китае, вот, я понял, что это очень-очень важно. Можно выучить язык, Но если не знать принципов общения в межкультурном контексте, то можно наломать много
можно не найти
дров.
Общий язык.
Можно не найти общий язык, говоря одним і тим же язиком. Да.
Ну, я думаю, що в такому випадку треба обов'язково закріпити поняття, розібрати їх, що таке оця міжкультурна комунікація і що таке культурний інтелект, аби ми правильно, точно один одного mm-hmm. розуміли.
Хорошо, давайте мы определимся с этими понятиями, терминами для нашей такой беседы, так. Потому что есть масса разных определений.
Звісно, от сьогодні да. Ми маємо на увазі. Тобто, міжкультурна комунікація – це що?
Міжкультурна комунікація – это общение, где стороны являются представителями, выходцами из разных культур. И когда я говорю культура, это не только нации, страны, это может быть и организационная культура, это может быть культура разных поколений.
Угу. Вот. Грає роль ситуація.
І також ситуація, звісно, це дуже важливий такий фактор.
Місце, час, ситуація,
абсолютно,
тобто
абсолютно.
Умови, обставини.
Да, но ключова концепція, що ті люди, які комуніцірують, вони представники різних культур.
І груп, мається на увазі, і вікових. Цікаво. І культурний інтелект. Що це?
Культурний інтелект – це концепт доволі-таки новий. И как я его определяю, это способность эффективно приспосабливаться и адаптироваться в разных культурных контекстах. Опять-таки, этнический, национальный, организационный, ситуационный и поколенческий. То есть это тогда, когда человек умеет, независимо от контекста, в котором он пребывает, быть максимально эффективным. То есть когда он работает в чужой культуре, он настолько же эффективный, как если бы он работал в своей домашней, родной культуре.
Але дивіться, друзі, я от зараз слухаю Артура і думаю про те, що зараз, як ніколи, стираються дійсно ось ці... особливості національні і інші, десь вони вжилися, а десь, наприклад, говоримо про архітектуру, це те, що найпростіше показати. Да? Приїжджаєш, і ти можеш не визначити, в якому місті знаходишся. Тому що якщо це новобудови, то ти не впізнаєш міста. Точно так само уже все більше і більше розповсюджується ось ця західна культура, коли всі можуть вільно спілкуватись між собою, ходити там без якихось головних уборів, не знаю, виявляти близькість на людях в громадських місцях. Тобто це ж теж, коли вже трішечки говорять, знову ж таки, різними мовами, тією ж англійською можна почути в багатьох країнах світу, то як же ось тут знайти ту планку, якої тобі треба досягти? Як зрозуміти, при оцих всіх начебто всі знають ці норми, всі володіють цим інтелектом, як зрозуміти, що це інтелект, а не просто мінімум отакий?
Ну, я согласен с тем, что стираются постепенно какие-то границы, то, что глобализация делает свое дело, технологический прогресс также сейчас, ну, по крайней мере, до ковида было очень легко куда-то поехать.
Это терпимость появляется, понимаешь?
Сленг да. Однаковый, термины однаковые.
Но... Тем не менее, по статистике Международного союза трудящихся, 70% международных проектов проваливаются по причине неэффективной межкультурной коммуникации. То есть есть команды, которые работают из разных стран, хорошие специалисты, образованные, много лет опыта в своей сфере. Но когда они сталкиваются с коллегами из других культур, если у них не развит культурный интеллект, то проект обречен на провал в 70%
случаев. Гаразд. Тоді дізнаємося, що воно таке поступово впродовж програми.
Да, і хочеться дійсно додати, що мені кажеться, що к туристам немного по-другому посмотрят, более лояльно. Понимают, что ты чужеземец, иностранец в этой стране, чужой, и как-то даже помогают. Если ты растерялся неправильно, там, подал руку, поздоровался, или как-то не так по традиции что-то ешь, как привыкли местные, в принципе, ничего страшного, да, но второй вопрос, когда ты хочешь какие-то завязать тесное сотрудничество, отношения, или, например, ты вообще хочешь жить в этой стране, работать, тут уже, конечно, очень важно. Важно, наверное, изучать культуру той страны, куда ты едешь, без этого никак.
Абсолютно, да.
И у нас вопрос поступил от Ирины Короленко к тебе, Артур. Есть ли какие-то культурные особенности для парня в общении с девушкой-китаянкой, чтобы не попасть в просак?
Хороший вопрос.
Наверняка у тебя было много друзей, и среди них девушки, и, возможно, есть какие-то нюансы, как не у нас.
Как не у нас. Если... Так. Китайская культура... В китайской культуре в школе, так как все проходят через процесс образовательный, да, идет большая такая сегрегация. Мальчики сидят с мальчиками, девочки сидят с девочками. С первого класса и вплоть даже в университете очень редко можно увидеть, что два одногруппника разного пола сидят вместе. Вот. У нас, по-моему, все наоборот. Как бы все хотят сидеть больше с противоположным полом. И у нас, как бы, мы даже не думаем об этом. Там же это очень сильно заметно. И если парень начинает просто даже подсел рядом к девушке, то это может рассчитаться как проявление знака внимания. Вот. А парню украинскому нужно быть готовым к тому, что нужно добиться девушку, нужно ухаживать, нужно...
Килограмм золота, чи еще там?
Килограмм золота можно дать родителям. Девушке, может быть, не нужно будет. Но... Обязательно нужно водить в кафе. Обязательно всегда нужно платить за девушку.
А в Украине не так, да? Все намного хуже.
Как бы и парни всегда носят сумки девушек. То есть такие дамские сумочки, рюкзаки всегда. То есть девушка не должна нести ничего. Вот это такой интересный момент.
В Україні таке тут, ну не тільки в Україні, взагалі вважається це мовітоном, коли хлопець бере дамську сумочку, якщо вона не призначена для чоловіка. Тобто... назвався груздем лізть у борщ, ну, да. Тому вибрала таку турбинку, то носи її сама. Ось, а там виявляється,
там
ну, треба взяти до уваги дівчата, бо ми знаємо, які в дівчат у наших сумочки.
Вот, обов'язково нужно ходить шопінг делать вместе. Вот,
чтобы
занимает.
Парень оценивал, все ли ему нравится?
Ну, ой, чтобы давал ходить. Свое мнение, чтобы сумку, и сумку носил, да, и,
грузчик
и желательно
руки.
Еще оплачивал, вот, по возможности.
Прекрасно.
Но на самом деле, потому что в Китае есть большое неравенство, там больше мужчин, чем женщин,
Конкуренция,
да. То девушки очень такие...
Прибирливые.
Да, именно. Угу. Они очень выбирают и доходит даже до того, что потом остаются сами. Вот, потому что как бы очень недоступны. И в Китае принято так, что парень, если встречается с девушкой, он должен иметь свою квартиру, свою машину. Если у него нет машины и квартиры, то навряд ли девушка будет с ним встречаться, и ее родители никогда не согласятся на брак.
Тобто він може купити просто собі папугу, і це максимум?
Може бути, да. Но, з другої сторони, китайським парням легче ухаживать за іностранними девушками, потому что иностранные девушки очень часто не заботятся о таких материальных вещах, как машина, квартира.
Так же любовь, да. Друзья, ну хочется сразу вот Артура спросить, он уже наверняка знаток такой в Китае, но вот как только ты приехал, наверняка ты пережил вот этот вот культурный шок. Юля, ты знаешь, что такое культурный шок?
Я знаю, тому що переживала його, і думаю, що це просто такий емоційний стан, якщо це правильно я кажу, емоційний стан, коли ти вражений, здивований або російською обескуражен, да, от, від того, що ти побачив, і коли воно не сходиться з нормами в твоїй країні і твоїй голові.
В принципе, да, так. Те, кто едут как туристы, зачастую не переживают культурный шок, потому что...
У них мыльна бульба,
да, все в розових очках. Раз они не интегрируются в культуру, они не соприкасаются с местными. Вот. Все шикарно, все яркое, впечатлительное. Неделя прошла, вернулись в Украину. А если же человек живет долгий промежуток времени, то... абсолютно все проходят через 4 стадии культурного шока. Первое – это медовый месяц, длится где-то до 2 месяцев, когда все просто шикарно, все нравится,
интересно,
да, вот стиль жизни, образ жизни такой классный в этой стране. Потом, когда 3-4 месяц человек постепенно соприкасается с культурой и он начинает видеть реальность, то есть розовочки спадают. Угу. Третья стадия – это стадия непринятия, когда абсолютно все бесит, все хочется убить, хочется уехать. Вот. И уже наконец, где-то 8-9 месяц, человек, если не адаптировался, он зачастую просто либо закрывается в такой шарик, экспатов живет и общается mm-hmm. только с иностранцами, либо же, что лучше, он приспосабливается и становится эффективным в той культуре. Что касается меня, я прошу прощения за такой долгий ответ. Мой первый культурный шок был, когда я вышел из аэропорта, чтобы сесть на автобус, поехать на вокзал. Подъезжает огромнейший автобус, ну, как Икарус, и за рулем женщина сидит.
Женщина-таксист или водитель, да?
Водитель огромнейшего Икаруса. Для меня это был шок, потому что у нас в Украине в основном женщины, если водитель, это трамвай, троллейбус. Автобусы у нас обычно не водят. То есть для меня это
может быть,
первое.
Это исключение было? Или это часто такое
встречало? Это потом было нормально, и очень много таксистов, женщин. То есть там по-разному воспринимаются вот эти гендерные роли. У них нет проблем с тем, что женщина делает такую физически сложную работу. Вот. Следующий культурный такой шок и другое, что было у меня, когда я в поезде ехал поездом из Шанхая в университет к себе, рядом сидели китайцы, они начали расспрашивать такие вопросы, как «А есть ли у тебя девушка?»
А сколько ты получаешь?
А сколько ты получаешь, да, какая у тебя зарплата, какая у тебя стипендия, какой у тебя дом, сколько он стоит? Для китайцев спрашивать такие вопросы – это есть норма.
Это такие практические вопросы.
Да, да? Очень практические.
У нас теж можуть про це запитати. Я думаю, що це наша культура цим не обділена.
Я не думаю.
Ну, це не вважається культурним в Україні.
Ну, да, це дуже некультурно. А там це норма. Я обычно, может быть, даже не со всеми друзьями обсуждаю, сколько я получаю, вот, потому что, мне кажется, это личный вопрос, вот, и я не спрашиваю друзей, сколько они зарабатывают, вот, а там это как бы норма. Я не знал, что ответить, я просто пересел в другое купе, там были те же, другие китайцы, но те же самые вопросы.
Ага, вот. Они тебя догнали.
Да, со временем я научился, как отвечать.
И как?
Просто надо отвечать, ну, меньше, чем сума. Ага. Или не але столько, ти... сколько ви думаєте.
А якщо ти дійсно скажеш завуальовано і скажеш, що я б хотів отримувати більше, поки що не можу придбати
да,
собі яхту.
Іменно так і сказати. Можна завуальовано, не дуже косвенно відповідати, уйти від відповіді, і тоді вони розуміють, що ти не хочеш далі про це говорити.
Кстати, к слову, я знаю, що коли китайці спрашивали или где-то сожалели по поводу там свободи слова или каких-то ограничений в плане вот, коммунистического ще такого режиму, они сразу же так защищались. Нет, почему? Это же так классно. У нас есть цензура. И, в общем, вот вроде как эти вопросы такие, где-то даже сочувствующие, воспринимались наши такие. Был ли у тебя такой опыт подобный, когда вы оговаривали такие темы? И сталкивался ли ты с дискомфортом в Китае, например? Ты привык к какой-то определенной свободе, может быть, западной. А тут раз, там, соцсетей нет, Фейсбука, да, там, или еще чего-то.
Да, проблема то, что там заблокированы многие западные сети, но опять-таки есть способы обхода, и все этим пользуются. Был вот еще один такой момент, разница. В Китае очень много видеокамер наблюдения, и в последнее время появились камеры, которые распознают лицо, вот, могут и идентифицировать человека. Но это буквально несколько лет назад. Но когда я приехал в 2011 году, абсолютно везде есть камеры. На каждом перекрестке, в каждом жилом комплексе, возле каждого тротуара есть камера. Для меня это было очень неприятно. И в лифту, в общежитии тоже есть камера. Я чувствовал, что меня, как какого-то преступника, все за мной смотрят. Потому что у нас в Украине на тот момент вообще такого не было. И везде нужно...
Как по мне, лучше пусть за мной камера наблюдает, чем охранники в супермаркетах ходят.
Ну, да, окей, да, это тоже неприятно. Но потом со временем я понял, что в этом есть большой плюс. Если я не делаю ничего плохого, если я хороший человек, мне нечего скрывать, то это меня защищает. Я в Китае абсолютно всегда чувствовал себя безопасно. Я мог возвращаться домой в полночь, в час ночи, я не переживаю, что на меня кто-то нападет, что-то заберет. Я мог оставить телефон в кафе, отойти куда-то, вернуться, телефон будет на месте. Я свой электроскутер могу оставить на ночь в центре города, даже не ставя его на сигнализацию. Я знаю, что утром приду, и он будет стоять на месте.
Я гадаю, це тільки через те, що там камери стоять, чи тому що суспільство виховане в такому ключі, що красти – це погано?
Нет, я думаю, что это из-за камер. В большей части камеры и экономическое развитие. Вот, потому что когда я только приехал, и камеры только начинали ставиться, у меня украли велосипед, у друга украли велосипед прямо с кампуса университета. Да. Вот. А потом, когда их стало в разы больше, и прошло время, и Китай сейчас очень экономически развит, то... людям как бы нет смысла таким заниматься. Они сейчас находят преступников, которые совершили преступление 25 лет назад, есть очень размытые фотографии, но через технологию распознавания лица они их находят. То, что был дискомфорт у меня, когда я в приложении такси в определенный день мне нужно поехать в какое-то место, моя рутинная такая дорога, и мне приложение подсказывает, вы сюда хотите ехать? Я думаю, ой...
Откуда
оно знает? Поеду я автобусом в этот раз, потому что вот это пока еще немножко напрягает.
А то есть интеллект культурный выступает перед интеллектом техничным?
Как бы я думаю, всему есть мера, и в этом нет тоже ничего уж такого сильно плохого, ко всему можно привыкнуть. Вот.
Мне кажется, мы еще будем возвращаться к Китаю.
Так, да? Однозначно, але я хотіла от загально запитати, якщо ми кажемо про те, що от культурний шок наступає, що робити, якщо ти абсолютно дезорієнтуєшся через все незвичне, коли в тебе всі ті норми, які все життя для тебе були загально прийнятими, тому що це ми їздили, бували, знаємо, що якось можна лояльніше, а є люди, і я бачила, оце якось так дивно звучить, коли вперше вони за кордоном, коли для них це реально шок. І коли вони на це дивляться, починаючи від заповнення анкет в аеропорту, закінчуючи тим, як себе вести, коли до них підходять і забирають багаж, це на курортах, да? Коли там хочуть за окрему
просто,
плату.
Просто, що всі лежать на травці. Да?
Да, тобто ти розумієш, що в людини дійсно є така дезорієнтація, вони все абсолютно фотографують, вони не приховують оцього розфокусу на обличчі. От що можна порекомендувати, аби, ну, можливо, якось презентабельніше себе подати за кордоном?
Первое, что бы порекомендовал, это иметь осознанность, то есть понимать, где ты есть, кто ты есть и что происходит. То есть включать мозги и понимать, что ты в чужой стране и что ты можешь реагировать неадекватно. То есть нужно быть к этому готовым. Нужно понимать, что твое состояние сейчас, оно шоковое и оно временное. Это помогает начать ориентироваться в той обстановке. Второй момент. Нужно иметь в себе определенный уровень толерантности и гибкости. Понимать, что мир не черно-белый, и понимать, что я продукт своей культуры, я унаследовал это, и то, что я делаю, то, как я считаю, на самом деле не я так считаю, 90% это просто...
Шаблоны,
и это унаследовано либо от родителей, либо от общества. И также понимать, что те люди, где я нахожусь, с которыми я рядом, они тоже продукт их культуры.
Гарно вот. Сказано, продукт их культуры, або своей.
Вот. И понимать нужно, что в принципе базовые ценности, то есть культуру можно сравнить как айсберг. То, что наверху, это одежда, язык, поведение, это то, что мы видим. То, что под водой, то, что скрыто, большая часть айсберга, это... Надо часов 10 об этом говорить, но базовые универсальные ценности, они одинаковые. Или очень
тема
похожи.
Тема широкая. Прям вот хочется изучить каждую страну.
И такой пример. Например, в Китае и вообще в азиатских странах люди предпочитают иметь светлую кожу. Абсолютно вся косметика в Китае идет с элементами отбеливания.
Как у нас ты из деревни приехал, да? Такой из... ты не совсем, скажем, вот с огорода приехал, да? Вот
если считается, ты темношкирый,
да, с если ты, да, то есть как бы им не нравится темная кожа. У нас же наоборот. Люди ходят в солярий, покупают разные крема, да, для того, чтобы выглядеть, как и только что с моря приехал.
Почему? Я была на Мальдивах.
Да, почему? В Китае очень долгое время люди жили за счет того, что работали в полях, и они загорали, да, то есть они, кожа становилась темнее. Означает, что человек бедный, он рабочий, у него нет времени заниматься собой. У нас же наоборот. Мы думаем, что если у человека сильно белая, сильно светлая кожа, мы даже говорим, как какой-то болезненный оттенок кожи, да, у тебя, и что ты постоянно вкалываешь в офисе, ты не выходишь на улицу, у тебя нет времени или денег поехать на море. То есть базовая ценность и понятие, и там одинаковые деньги. У меня есть деньги поехать на море у нас, там у меня есть деньги не работать на поле. Вот. Это к тому, что я говорю, что ценности, в принципе, они универсальны. И когда мы это понимаем, у нас есть гибкость. И третий шаг – это учиться от местных. У меня есть правило. Поначалу я очень много жаловался, когда был в Китае. Потом я понял, что я чересчур много жалуюсь. Решил закрыть рот и выражать недовольство только тогда, на те ситуации, когда китайцы выражают свое недовольство по поводу чего-то. Вот, если китайцы не жалуются, что кто-то перебивает очередь перед ними, то я тоже должен принимать это просто как, ну окей, ладно, на минуту позже подойду. Ага. Вот, то есть смотреть на местных и стараться имитировать их.
Артур, в общем, развивал свое долготерпение в Китае. А вот, знаете, хотелось бы немножечко от Китая отойти, просто так как мы вообще в общем говорим, Юль, извини, если перебила, вот, например, я приезжаю в Каир, естественно, есть Египет туристический, и ты вообще все для комфорта. А тут ты едешь, нет, туристический Каир, и у меня был шок, мне не надо было там проходить 4 стадии, он у меня сразу же наступил, когда меня забрали мои друзья в райончике обычные жилые. Шок был вот контраста и так далее, то есть шума, грязи, тут роскошные магазины из там какого-то ювелирного там плана, а тут просто тебе на улице прям закалывают животное, чуть ли не жертвоприношение. И, в общем, у меня был шок. Вот когда мы в Черногорию приехали, официанты, казалось бы, они настолько такая фамильярность, но я потом поняла, что это просто такое вот... Что такое? Что там ты заказывал? Давай. То есть вот мне хотелось немножко больше вроде к себе уважения. Я же клиент, а там такой, подожди, сейчас приду, ой, забыл. А что ты там заказывал? Мне зрение плохое. Да? Прочти там, в общем. Если я была в Батуми, то меня удивляло, шокировало, как мужчины, например, относятся к нам, и женщины, которые с таким хмурым абсолютно лицом в любом месте смотрели на украинских девушек.
Я забыла про это уже.
А потом мне уже объяснили, что, возможно, они на нас смотрят как на конкуренток, потому что мужчины грузинские, славянских женщин очень любят. Юль, вот у тебя какие-то были такие моменты, что вначале тебя могло это как-то смутить, а потом ты понимала контекст и, в принципе,
ну, мабуть, проще смотрела. Схожі ситуації, але я з іншим дещо зустрілася і хотіла на цьому наголосити, мабуть, вдобавок до попередньої тези, Артур, твоєї, стосовно того, як же вести себе, якщо ти от приїхав, не в курсі, що про особливості ось ці всі. Перше, все-таки пам'ятати, що ви турист, ви новоприбулий. І це одразу. Тебе помітно, як ти не шифруєшся, тебе однозначно буде помітно. В Португалії мене помічали одразу, казали, що я іноземка, тому що я була в капелюсі. А десь там, коли я, ну, ясно, на Шрі-Ланці одразу по кольору шкіри відмічали, що я теж. І в Таїланді точно так само. І ти розумієш, що тебе вичисляють одразу. Чим це загрожує? В чому плюс, чому мінус? В Іспанії при цьому ти можеш бути абсолютно, як ми пам'ятаємо, довіритися місцевому населенні і сказати, що ой, вибачте, я просто тут вперше, і такі, а, ми пропустили свій автобус, ой, вибачте, ми туристи. Ти знаєш, ти розраховуєш на те, що тобі допоможуть. Так і ставалось. Але в Таїланді, наприклад, де дуже високий рівень і безробіття, і, ну, розуміємо, економічна ситуація, і рівень злочинності. Там треба дивитися дуже ретельно, бо просто ти сумка, якщо твоя знаходиться з боку проїжджої частини, її можуть просто відірвати з тебе. Тому треба бути пильнішим. І от, власне, те саме говориться і про знайомий усім бульвар Рамбле в Іспанії, в Барселоні. Тому от, власне, до чого я? Що довіряти – це класно, показувати, що ти турист – це класно, але і розуміти, що скрізь є свої нюанси і небезпеки – це теж дуже дорого стоїть. Ну, але варто ще один момент – люди. Яка, ну, висока людяність, знову ж таки, приведу до прикладу ту ж Шрі-Ланку і Албанію. Я той турист, так, привіт, який завжди залишає документи, телефони, рюкзаки. Я кілька разів вже залишала в таксі, їхав в автобус і знову цього разу. Я вже стільки країн об'їхала.
Щоб повернутися, Юля?
Я залишила в автобусі, випадково він випав. Телефон, ну це просто якась історія. Мені його, звісно, привезли, але, ну знову ж таки, проблема в тому, що це я не додивилася, але плюс в тому, що тут дуже сумлінні люди. Ось, тому завжди пам'ятайте про, оце я не знаю, чи це культурна особливість, але, мабуть, що таки так, куди ви приїжджаєте і на кого можна розраховувати.
Так, абсолютно, нужно осознавать, да, понимать, кто ты и где ты. Как вот вы заметили, в Испании, может быть, можно попросить местных помочь, в каких-то других странах, там, где они экономически не развиты, нужно быть на чеку. В Бразилии, в Аргентине, то есть, как бы тоже очень часто так срывают сумки.
О, так.
Вот. Например, у меня... Почему я сказал смотреть, как поступают местные? Да? Например, в Германии, когда я был, мне нужно было сесть на поезд из аэропорта в центр. Я никогда не покупал билеты в Германии на поезд. Что я делал? Просто стоял рядом, смотрел, как делают другие либо туристы, либо те, которые прилетели. Я попытался разобраться, у меня не получилось. Они мне помогли, рядом, которые стояли люди. Как садиться на поезд тоже. Я стоял первой в очереди, но я думаю, я никогда первым не садился, я не знаю, что делать. Поэтому я стал в конец посмотреть, как другие люди будут заходить в этот поезд. Вот. Это я имел в виду, когда я сказал, что смотреть, как поступают местные и имитировать их.
Классно. Это, я думаю, дуже слушно буде взяти собі до уваги.
Мне кажется, одна из очень хороших черт вообще иностранцев и того, чего бы украинцам не мешало бы позаимствовать, это, вот знаете, не пялиться. То есть в чем бы человек не был одет, как бы он ни выглядел, какие цвета волосы у него бы не были, не поворачиваться ему вслед. У нас вот сама себя ловлю, люблю разглядывать людей, не всегда это там, с желанием осудить, просто иногда наоборот хочется так увлечься, но заметила, что иностранцы не делают так. Чаще всего это считается некультурным, разглядывать, рассматривать, да. Ну, грубо говоря, пялиться, да?
Ну, опять-таки, где? Западные страны, абсолютно, да, это не принято, это некрасиво. В Китае же, если ты иностранец, ты очень сильно выделяешься де-факто, да, у меня, наверное, сотни фотографий с китайцами в автобусах, в метро, просто на улице подходят, хотят сфотографироваться, вот, потому что белый, такая белая обезьянка. Вот,
Що вони роблять потім з цими фотографіями? Мене завжди це цікавило. Мене теж.
Просто показують. Друзі можуть виставити в соціальних сетях, що от завели іностранного друга собі, а потім удалити.
Це престижно,
так? Це престижно, так.
Це не фрік, там у мене, посмотрите, який на фотографії. Це щось таке, вау, посмотрите,
які друзі. Так, я не думаю, що вони як-то використовують плохо, якби вони не йдуть потім.
Мене завжди цікавило це. Завжди. Куди потім йдуть ці фотографії?
Мені здається, не думали, що ти Анджеліна Джолі.
Саме
хотіли похвастаться, с кем удалось фотографироваться.
Да, просто похвастаться. Просто,
ну и, показать. Конечно же, мы про Китай много уже говорили. Я думаю, что, о, Артур, ты там был популярен своей внешностью, ты у нас такой белокурый парень, наверняка тебе предлагали, может, в рекламе сняться.
В рекламе не предлагали, но в массовке, да, в массовке предлагали. Я несколько раз поездил, как бы опыт, ну, так себе. Как бы у нас очень много славян подрабатывают таким образом.
В массовке чего?
Фильма.
Угу. Ну, я уявляю собі великий масштабний фільм китайський. Ну, у нас є для тебе тест, який, власне, про стереотипи і про...
Супер.
Твої, на основі твоїх спогадів. Чи були у тебе стереотипи про Китай, які повністю анулювалися, розвінчалися?
Да, були. Но чуть-чуть, потому что первый раз я поехал в Китай в 2007 году, и на тот момент мое познание Китая было минимальным. Я только знал, что они едят рис палочками.
От зараз чекай. Таня, давай про...
Просто
правда, ну, мені. Чи правда, що китайці, наприклад, не їдять молочних продуктів?
А, ти про це іменно хочеш спросити?
Так, да, тому що він зараз розкаже, а ми ж хочемо одразу.
Молочка, так, це традиційно не китайський продукт. И китайцы генетически не расположены перерабатывать лактозу. Вот. Молочные продукты только начинают распространяться по Китаю. Уже можно купить молоко, йогурты. В больших городах можно даже сыр купить. Я обычно сыр заказывал в интернете, вот, потому что в супермаркете не было.
То есть соевый, наверное, сыр едят, как он называется?
Ну, у них тофу, но это, тофу. Как, ну, это не сыр, это
соя. Заменник
для европейского человека. А правда ли, что в Китае в отпуск идут сразу на 3 недели?
Нет, я не думаю, что это правда, потому опять-таки, я це очень не люблю стереотипи.
Це правильна відповідь. Ніхто не йде. Я не знаю, де так часто.
То есть, как бы, некоторые, они трудоголики, да, и обычно у них есть неделя в октябре, когда весь Китай отдыхает на день независимости, на день образования КНР, и на китайский Новый год до 2 недель максимум можно договориться с работодателем, если вы живете на другом конце страны, чтобы вам дали еще по 3-4 дня, и тогда, может, будет 3 недели, но это исключение.
Але вот цікаво, що на день освіти, да? Як приємно, що це саме день освіти, там, а не...
Ні, день образування. Образування як день независимости КНР. Не освіти, а заснування.
От, бачите, знову ж таки, не порозуміння мовні.
Основання, да?
Не порозуміння мовні. Гаразд. Чи правда, що в Китаї є закон, який обмежує кількість дітей в родині?
Такой закон был, сейчас он проходит процесс реформации. В 2015 году разрешили семьям, у которых есть, которые выходцы из семей, где они были одним ребенком, им можно было иметь 2 детей. Сейчас это ограничение сняли. Сейчас неважно, какая у вас была семья, вы можете иметь больше, вы можете иметь 2 детей. Есть ограничения на госслужащих.
Прекрасно.
Да, следующий вопрос. Правда ли, что в Китае осужденный может нанять человека, чтобы он посидел вместо него в тюрьме?
Я такие байки слышал, я с таким не сталкивался. Я не знаю.
И это правда? Да?
Мне кажется, да, потому что, ну, есть в интернете информация, что вот сколько это стоит. Ну, возможно, опять же, Google нас бывает очень часто.
Я знаю, что в Китае можно снять парня и девушку для того, чтобы привезти их домой на Новый год, показать родителям, что вы с кем-то встречаетесь, для того, чтобы они перестали вас задалбливать. Да. Вот. Но про это, я это слышал, но подтвердить это я не могу.
Так, ну и чи правда, что в Китае траурный колер – это белый?
Возможно. Я тоже не знаю, я на траурные мероприятия не ходил, но когда у них свадьба, все в белых платьях сейчас.
Возможно, это старые древние традиции, старые, да. Сейчас уже, может быть, в городах больших более современно все.
Мы уже на фінішній прямій, але не можу не запитати, якщо дуже швиденько таким бліцом, у нас є така п'ятірка, що би ти відмітив із усіх країн, де ти побував? Це твій культурний улюблений об'єкт, це може бути пам'ятник архітектури, або будь-що. Улюблене місто, улюблена страва, їжа і персона із будь-якої країни. Можеш назвати?
Окей, поїхали. Так, місто, город Ханчжоу, провінція Чжуцзян в Китаї. Очень красивий город.
Так,
їда.
Синенькі, опять-таки, які приготовлені китайською кухнею. Баклажаны, да. Я до Китая их не ел, а потом понял, что просто в Украине мы не умеем их готовить. На самом деле очень вкусными.
Культурный объект.
Культурный объект – это, наверное…
Давай, може,
китайська стіна.
А, я так і знала.
Да.
Так, яка персона, кого ти можеш одразу пригадати?
Персона – це, можливо, депутат канадского парламента, где я проходил стажировку. Он на меня очень сильно повлиял. Я понял, что все-таки можно быть госслужащим и при этом оставаться хорошим человеком.
О, класс. И слово, улюбленное слово, яке б ты назвал? можливо, те, якого ти вчиш іноземців, або якого навчився.
Ми зовсім забули сказати, що Артур – преподаватель англійського і китайського.
На секундочку.
Да, спасибо. Мені кажеться, що є хороше слово в китайському язикі «мафан». «Мафан»? Оно означає такі хлопоти, що ти просто не збираєшся нічого робити по цьому поводу.
Просто то уже...
Есть, если к тебе кто-то приходит с просьбой, ты можешь сказать «тай мафанла», очень хлопотно. І тоді люди розуміють і відстають від тебе.
Слухайте, як цікаво. Скажи наостанок нам, пакуй валізу тією мовою, якою би ти хотів сказати, іноземною. Можливо, ти крім китайської ще якусь знаєш, або можеш з китайською.
А що іменно сказати?
Пакуй валізу, назву програми.
Собирай чемодан, пакуй валізу.
Окей. Байсен лі гуан хао.
Класно, це було
всі,
так
ви здорово. Всі зрозуміли? От саме те, що сказав щойно Артур, збирайте, і щоб наступного разу ми з вами зв'язалися з іншою країною.
Розвиваємо наш культурний інтелект, і ми зможемо адаптуватися везде, і, звісно ж, в Україні, і навіть зі своїми рідними і близькими.
Дякую
всім большое.
Спасибо, Артур. Спасибо за приглашення.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.